Третьей главы раздел 7. Критика всякой теологии, основанной на спекулятивных принципах разума. Если под теологией я разумею познание первосущности, то теология основывается или на одном лишь разуме, это теология рационалис, или на откровении, теология ревелята. Первая мыслит свой предмет или только посредством чистого разума, с помощью одних лишь трансцендентальных понятий «ens originarium», «realissimum», «ens entium», и называется трансцендентальной теологией, или же посредством понятия, которое она заимствует из природы нашей души, как высшее мыслящее существо, и должна называться естественной теологией. Страница 380. Тот, кто допускает только трансцендентальную теологию, называется деистом, а тот, кто допускает также и естественную теологию, называется теистом. Деист признает, что мы, во всяком случае, можем познать посредством одного лишь разума существование первосущности, но имеем только трансцендентальное понятие о ней, а именно только как о сущности, обладающей всей реальностью, которую, однако, нельзя определить точнее. Теист утверждает, что разум в состоянии точнее определить этот предмет по аналогии с природой, а именно как сущность, содержащую первоначальные основания всех остальных вещей, благодаря рассудку и свободе. Следовательно, первый подразумевает под этой сущностью только причину мира. А есть ли она причина через необходимость своей природы или же через свободу, этот вопрос остается нерешенным. А второй подразумевает Творца мира. Трансцендентальная теология или задается целью вывести существование первосущности из опыта вообще, не определяя точнее, каков мир, к которому он относится, и тогда она называется космотеологией, или же она надеется познать ее существование посредством одних лишь понятий, без всякой помощи опыта. И тогда называется онтотеологией. От характера, порядка и единства, наблюдаемых в нашем мире, в котором должна быть допущена двоякая причинность и ее правила, а именно природа и свобода, естественная теология заключает к свойствам и существованию Творца мира. Поэтому она восходит от этого мира к высшему мыслящему существу, или как принципу всего естественного порядка и совершенства, или же как принципу всего нравственного порядка и совершенства. В первом случае она называется физико-теологией, а во втором – этико-теологией. Примечание автора. Это не теологическая этика, которая содержит в себе нравственные законы, предполагающие существование высшего правителя мира. Этико-теология есть убеждение в существовании высшей сущности, основывающейся на нравственных законах. Конец примечания автора. Так как под понятием Бога принято разуметь не слепо действующую вечную природу как корень вещей, а высшую сущность, которая должна быть творцом вещей посредством рассудка и свободы, и так как только это понятие интересует нас, то, строго говоря, можно утверждать, что деисты отвергают всякую веру в Бога и признают лишь первосущность или высшую причину. Страница 381. Однако того, кто не решается что-то утверждать, еще нельзя на этом основании обвинять в том, будто он хочет отрицать это. Вот почему снисходительнее и справедливее будет сказать, что деист верит в Бога, а теист верит в живого Бога, суммам, интеллигенциям. Теперь мы приступим к отысканию возможных источников всех этих попыток разума. Я ограничиваю здесь дефиницией теоретического знания как такового, посредством которого я познаю, что существует, а практического как такового, посредством которого я представляю себе, что должно существовать. Соответственно этому, теоретическое применение разума есть то, посредством которого я априори, как необходимое, познаю, что нечто существует, а практическое – это то, посредством которого я априори познаю, что должно произойти. Если то, что нечто существует или должно произойти, несомненно достоверно, но чем-то обусловлено, то некоторое определенное его условие или может быть абсолютно необходимым, или же его можно предполагать только как произвольное и случайное. В первом случае условие постулируется per tesin, а во втором оно предполагается per hypotesin. Так как существуют практические законы, безусловно необходимые, то есть нравственные законы, то если они необходимо предполагают какое-нибудь существование или условие возможности своей обязательной силы, это существование должно постулироваться, потому что обусловленное, от которого заключают к этому определенному условию, само познается априори как абсолютно необходимое. Впоследствии мы покажем, что нравственные законы не только предполагают существование высшей сущности, но и, будучи в некотором ином отношении безусловно необходимыми, с полным правом постулируют ее, хотя, конечно, лишь практически. Однако пока что мы этой аргументации касаться не будем. Если речь идет только о том, что существует, а не о том, что должно существовать, то обусловленное, которое нам дается в опыте, всегда мыслится так же, как случайное. Поэтому относящееся к нему условие нельзя из него познать как абсолютно необходимое, так как оно представляет собой лишь относительно необходимое, или вернее нужное. Однако само по себе и априори произвольное предположение для познания разумом обусловленного. Следовательно, если в теоретическом знании должна быть познана абсолютная необходимость вещи, то этого можно было бы достигнуть только исходя из априорных понятий, а не из причины в ее отношении к существованию, данному в опыте.